Всем доброе утро. Вновь в эфире «Петербург». У микрофона ведущий Юрий Гатти, за звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева. Спасибо московским коллегам за новости, а мы продолжаем программу нашего утреннего информационно-музыкального канала. Вот что у нас с вами впереди. Через несколько минут, сразу после первой песни, у вас, друзья мои, будет возможность побороться за новую интересную книгу от издательского дома «Питер». В ботани... Нет, секундочку, тут немножко не об этом. В рамках 6-го регионального чемпионата по профессиональному мастерству инвалидов и лиц ОВЗ прошла презентация нового проекта «Театр на жестовом языке детям и взрослым». Об этом в 7:20 в репортаже Елены Серовой. В половине восьмого мы пригласим наших юных радиослушателей на передачу «Утро вечером мудренее». Сегодня в ней речь пойдет о школах в разных странах. Без 28 подведем итог литературной радиоигры. И уже ближе к концу часа, в 7:45, Борис Гулин познакомит нас с последними новостями из мира спорта. Вот таковы, друзья мои, наши информационные планы на ближайшие 47,5 минут. И теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается переменная облачность. Местами по области пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от 8 до 13. В Петербурге без существенных осадков и 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 6, относительная влажность воздуха 87%, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и практически полное безветрие. Сейчас в Петербурге 6 градусов тепла.
Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс постой. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Опьянев от наслаждения, о годах забыл. Старый дом, давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качаются окна отворив, и всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все изменит свой конец, свое начало. Ах, как жаль, этот вальс, как хорошо было в нем. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутятся здесь. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон.
Это вы, конечно же, узнали. Александр Розенбаум нанес первый штрих на музыкальную палитру нового второго часа «Невского утра». Ну а пока звучал в нашем эфире его знаменитый вальс-бастон, здесь, в студии «Невского утра», на часах набежало уже 7:18. Самое время задать вам, друзья мои, наш очередной...
Книжный вопрос.
Как всегда в это время мы приглашаем вас принять участие в нашей литературной радиовикторине, победитель которой получит приз, предоставленный издательским домом «Питер». Условия, как всегда, предельно просты. Вам нужно назвать всего одно слово, которое будет ответом на поставленный нами вопрос. Свой ответ вы можете отправить через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56 или прямо на наш сайт www.rtr.spb.ru в раздел «Онлайн-общение». Побеждает первый, приславший правильный ответ. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется кратковременный интенсивный эмоциональный процесс взрывного характера, часто сопровождающийся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних органов? И маленькая подсказка. Термин этот происходит от латинского слова, означающего «страсть» или «душевное волнение». Итак, ждем ваших ответов на, еще раз повторю, адрес сайта www.rtr.spb.ru и телефон мессенджера WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну а пока вы думаете над ответом, послушаем группу «Тичин».
There was a time that I knew you were mine, but the dreams of today fly away. I'm alone again. Where can I go? I don't know what to do without you. I'm alone. When I need love, I need you by my side. You know
Теперь к делам нашим петербургским. Накануне в северной столице в рамках 6-го регионального чемпионата по профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ОВЗ «Обилимпикс» прошла презентация нового проекта «Театр на жестовом языке детям и взрослым». Проект этот уже вызвал большой интерес различных организаций нашего города. Елена Серова расскажет подробнее.
«Обилимпикс» — это международное некоммерческое движение, целью которого является развитие в России системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Фестиваль этого года включает 70 компетенций по разным направлениям деятельности. В рамках «Обилимпикса» прошла презентация новой компетенции «Жестовое искусство», а также проекта «Театр на жестовом языке детям и взрослым». По мнению первого заместителя председателя Комитета по культуре Федора Болтина, сегодня по всей стране ощущается острая нехватка специалистов-сурдопереводчиков, особенно в сфере культуры.
Чтобы спектакль проходил в сопровождении сурдопереводчика, этот человек должен погрузиться в этот спектакль и фактически вместе с режиссером осуществлять эту постановку на протяжении длительного процесса. Это сложная работа. Мы видим сегодня нехватку таких специалистов в учреждениях культуры, не только в театрах, но и в музеях. Для того, чтобы человеку, который лишен возможности слышать, объяснить, как правильно пройти в нужном направлении, как найти ту экспозицию, которую он ищет, наши специалисты должны пройти правильную переподготовку и повышение квалификации.
Планируется, что в следующем году на базе университета имени Герцена откроются первые курсы повышения квалификации работников культуры с освоением языка жестов. Комитет по культуре создал специальный проект на портале «Культура Петербурга», где можно увидеть перечень мероприятий, которые доступны для людей с нарушениями слуха. Например, спектакли Петербургского театра глухих, который в этом году отмечает свое пятилетие.
Thank you. добром и правдой согрет.
Невское утро.
Веселые ребята продолжили музыкальную программу «Невского утра». Ну а теперь еще немного информации о погоде. Плюс 6 градусов сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87% и практически полное безветрие. Днем сегодня синоптики обещают нам переменную облачность. Местами по области небольшие дожди. Северо-восточный ветер от 3 до 8 метров в секунду. А столбик термометра днем будет показывать по области от 8 до 13. В Петербурге без существенных осадков и 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 6 градусов. Вот такая погода ждет нас с вами, друзья мои, в этот сентябрьский день. Ну а теперь пора пригласить к приемникам наших юных радиослушателей.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Невские детки!
Здравствуйте, ребята! С вами Ваня Ерофеев, а со мной мои соведущие.
Смирнова Лиза,
Оренкова Катя
и Таня Перелехова.
И сегодня мы говорим про школы, ведь мы все учимся в школах. Конечно, нас это очень волнует, как учатся ребята в других странах, есть ли какие-то особенности. И вот я, например, подготовила рассказ про школы Исландии, а вы, девочки?
Я хочу рассказать про школы в Японии.
Я вам расскажу об обучении в Финляндии.
А я расскажу о голландской школьной системе.
Вот я хочу рассказать про школы в Японии. В этой стране есть три вида школ – младшие, средние и старшие. Собственно, как и у нас в России. В младших школах дети учатся 6 лет, начиная с 7. В средних школах и старших – по 3 года. Поэтому в Японии дети учатся 12 лет, а не 11, как в России.
Не повезло им.
Да. Любопытно, что у нас в России ученики с 1 по последний класс учатся в одном здании. А в Японии младшие, средние и старшие школы находятся в разных местах. Кстати, обязательным является лишь младшая и средняя школы. Все старшие школы, они платные, поэтому не все могут позволить себе в них учиться. Интересно, что в младших школах нет формы, поэтому дети ходят в чем хотят. И еще важное отличие от русской школы – у классов нет стен.
О, то есть как это?
Классы совмещены с коридором. Это сделано для того, чтобы уменьшить число случаев издевательства среди учеников.
Это очень странно и немножко даже, возможно, неудобно, потому что любой, который идет по коридору, может помешать занятиям. А если дети бегают во время перемены, то просто могут врезаться в парту.
Япония – это страна дисциплинированных детей, и поэтому они не будут бегать и кричать во время урока. Японцы привыкли к порядку. Для них это обычно. У них дома построены по этому же принципу. Все стены у них раздвижные.
Ну, тогда понятно.
Вань, ты очень интересовался, почему в японских школах нет стен? На самом деле все очень просто. Япония – это государство, которое находится на 7000 островах. Однако население этого государства составляет 125 миллионов. Это очень много, поверь мне. Японцы, они всегда жили вместе и очень близко друг от друга. Поэтому индивидуального пространства у японского человека вообще практически нет. Поэтому они с детства научены не мешать друг другу и заботиться о комфорте друг друга.
А еще я знаю, что в Японии учебный год начинается 1 апреля, а не 1 сентября.
Интересно, а как долго тогда у них продолжаются каникулы?
С какого месяца по какой?
Да.
Вы, наверное, удивляетесь, почему 1 апреля. Дело в том, что в апреле обычно цветет сакура. Сакура – это священное растение у японцев, и обычно цветение сакуры олицетворяется с началом чего-то нового. Поэтому обычно новый учебный год всегда начинается в апреле.
Очень интересно.
Занятия начинаются в 8:45 утра и состоят из 6-7 уроков по 50 минут каждый. Между уроками идут идет 10-минутные перемены и одна большая обеденная, 45 минут.
То же самое я могу сказать и про Финляндию. Сейчас там принято трехступенчатое школьное образование. В школу идут с 7 лет. Ну, в принципе, как и у нас. Начальная школа называется Ала-Асте. Это с 1 по 3 класс. Средняя – Юля-Асте, с 4 по 9 класс. И старшая школа. Обычно все школы находятся в разных зданиях. У нас иногда в одном здании находятся 3 ступени образования. В Финляндии дети учатся 5 дней в неделю. Также учащиеся с 9 по 11 класс могут сами составлять свое расписание, выбирая предметы, которые им больше нравятся. Мне кажется, это очень удобно, потому что, смотря на некоторых школьников, им может не нравиться этот урок, а он обязателен для изучения. В средней школе есть право выбора, какие творческие предметы ты хочешь узнать, либо музыку, либо рукоделие, или рисование. Я бы выбрала рукоделие, а вы, ребята?
Я бы выбрал футбол.
Нет, надо выбирать только из творческих предметов.
Значит, рисование.
А я бы выбрала музыку.
Таня, ты?
Я, наверное, соглашусь с Лизой. Музыка.
Отличие. В финских школах непринудительное изучение музыки и творческих предметов. В музыкальных классах очень много различных инструментов. Клавишные, гитары, барабанные установки, флейты и бубны. Я бы очень хотела научиться играть на барабанах. Школьники должны на чем-то играть. Такой подход дает возможность всем почувствовать себя немножко музыкантами. В 7 классе начинается изучение шведского языка. Это 2-й государственный язык. Если у нас в России дети изучают английский язык, то в Финляндии шведский. В Финляндии 10-бальная система оценок, которая начинается с 4. 4 – это единица по-русски. За домашние задания обычно не ставят оценок. Просто зачет или не зачет. Если ученик не выполнил домашнее задание, это напишут в электронном дневнике. Ставят оценки только за контрольные и проверочные работы. Если ученик плохо себя ведет, то его отправляют в специальное помещение – Ялки Инстунто, и он должен там находиться полчаса или час. Если это повторяется 3 раза, то родители вызывают в школу на серьезный разговор. По результатам учебы в конце учебного года ученика могут наградить билетами в кино, грамотой или стипендией. Стипендия с 6 класса, обычно 20 евро. Есть золотая стипендия, 50 евро, но только в конце 9 класса. Школьники после 9 класса идут в колледжи или в лицеи. Колледж – это учебное заведение, в котором ученики обучаются по специальности, которую они выберут. В лицей поступают по среднего балла аттестата, то есть они не сдают никаких экзаменов. В лицее каждый сам выбирает себе курсы по желаемым предметам. Все учатся по компьютерам. Всего надо пройти 75 курсов за 3 года. В колледж аттестат не так важен. После окончания лицея обычно поступают высшие учебные заведения, как у нас в университеты.
Катя, вот ты сказала, что в Финляндии начальная школа с 1 по 3 класс, а вот в Исландии начальная школа с 1 по 7.
Ничего себе.
Да, потом идет сразу старшая с 8 по 10, то есть школьники учатся всего лишь 10 лет, а потом они могут поступить в гимназию. Это как самая старшая школа с 16 до 20 лет, но это не обязательно. Причем обучение бесплатное. Единственное, что нужно заплатить, так это вступительный взнос. Интересно, что в начальной школе, то есть с 1 по 7 класс, всего один учитель ведет все предметы, за исключением, может быть, физкультуры.
Ничего себе!
Да.
У нас в начальной школе один учитель ведет все предметы.
Да, но у нас начальная школа с 1 по 4.
Ну да.
Исландия – это страна с низкой безработицей, и они все стараются быть очень умными и образованными. Сдают экзамены они практически по всем предметам, включая по выбору норвежский, шведский или датский язык.
Моя подруга живет в Финляндии. Они тоже изучают в старших классах языки. Она изучает норвежский, шведский, финский, немецкий, английский и в том числе русский.
Многовато.
Но зато это очень пригодится в жизни.
Я согласен, Катя. Знание языков всегда пригодится. А исландцы идут в школу в 1 класс в 6 лет. Это обязательно. Оценки ставят ребятам за ответы на вопросы с помощью комментариев, баллов или букв, которые иногда выполняют функцию цифр. Причем, когда ты поступаешь в первый класс, знать название буквы не обязательно, нужно просто их узнавать. Читать и писать не обязательно. А вот высшее образование получить можно только в университете. Вообще, исландцы живут очень медленно. Они не стремятся как можно быстрее закончить учиться. Они просто наслаждаются жизнью.
Ваня, ты сказал, что в Исландии идут 6 лет в школу, а в Испании с 3 лет. В начальной школе они учатся до 11. Среднее образование с 12 до 15 лет. Старшее образование с 16 до 18. Урок длится 55 минут, а не 45, как в России. 2 больших перерыва на обед и игры. Занятия начинаются в 9 утра, а в 12:30 учителя уходят домой на сиесту. Вместо них приходят молодые девушки и парни, которые играют с детьми до 15 часов, когда возвращаются учителя. Домашних заданий создают немного. На уроке музыки нет привычного нам пианино, зато все дети поголовно учатся играть на флейте и ксилофоне. В дневники оценки не ставят, туда записывают только домашние задания и заметки для родителей от учителя.
А я хочу вам рассказать об обучении в стране, которую очень уважал и любил Петр I. Я хочу рассказать о голландской школьной системе обучения. В Голландии дети идут в школу в 4 года. Существует всего лишь 2 ступени в голландской школе. Первая ступень, она длится с 4 до 12 лет. Самое примечательное то, что до 12 лет детям вообще не задают домашних заданий.
Ну и повезло же этим ребятам.
Везет же некоторым.
А все дело в том, что учителя считают, что дети с 4 до 12 лет не способны самостоятельно делать домашние задания, а проверять то, что напишут за них родители, не имеет никакого смысла.
Вот бы у нас так было, а то учителя задают на неделю и так много, что не успеваешь выучить к следующему дню.
Согласен.
Таня, получается, что учителя считают как бы детей до 12 лет неспособными самостоятельно делать домашние задания?
Но это не совсем так. Просто учителя, они считают, что в основном родители будут помогать детям с домашним заданием, а в Голландии даже есть закон, что учителя, они обязаны обеспечить ребенка теми знаниями, которые прописаны по школьной программе. Обычно до 12 лет уроки у детей проходят в игровой форме. Если вы спросите у любого голландского школьника, что он делал в школе, он вам ответит – играл. Но на самом деле эти игровые тренировки, они очень интенсивные. Дети очень устают в школе, и в классе они успевают почти все, что могли бы сделать дома. И поэтому смысла в домашних заданиях просто нету.
Наверное, они в школе очень долго находятся.
Вовсе нет. Так же, как и у нас. Но также есть и группа продленного дня. Она абсолютно бесплатна, как и сама голландская школа.
А у них есть перемены между уроками?
Да, конечно. Переменки проходят по 15 минут и одна большая 30 минут, обеденная.
В этом есть сходство с нашими школами.
Хочу заметить, что все-таки голландская система обучения, она очень сильно отличается от нашей. В голландской школе учителя почти что не имеют права вызывать родителей. Если, например, ребенок провинился или плохо учится, или поссорился с учителем, учителя никогда не вызывают родителей. Они не имеют на это права, потому что сказано, что учителя, они должны сами уметь справиться с детьми, иначе за что им платят деньги. Для этого у учителей имеются специальные пособия и тренинги.
Вот бы и у нас так. Не вызывали бы родителей.
Кстати, в Финляндии тоже вызывают родителей, только если ребенок испортил школьное имущество или 3 раза его отправили в комнату штрафников.
Единственный случай, когда учителя могут вызвать родителей, это только если ваш ребенок участвует в травле одноклассника. Родители обязательно об этом оповестят, и классный руководитель или директор пригласит их в школу на беседу. Также стоит еще заметить, что учителя всегда с огромным уважением относятся к ученикам. Даже в ответ на хамство учителя обращаются к ним на «вы» и не имеют права ругать их или оскорблять.
А мой учитель истории тоже обращается к нам на «вы» уже 2-й год.
Вообще это нетипично для учебных заведений нашего времени. Но в пушкинские времена учителя всегда обращались к ученикам на «вы», и даже некоторые ученики разговаривали между собой на «вы».
Ребята! Мы вам рассказали, как обучают детей в разных странах. И вы можете сравнить нашу систему образования с системой образования в других странах.
В любом случае, ребята, учиться нужно. Это все делается для вашей будущей жизни и для вашего образования, конечно.
Ведь образование в наше время – это незаменимая вещь в жизни любого человека.
Учиться и еще раз учиться. Учение – свет, а не учение – тьма. Помните такую поговорку?
Не забывайте ее никогда.
Сегодня мы с вами прощаемся, а с вами были...
Оренкова Катя.
Лиза Смирнова.
Таня Перелехова.
И Ваня Ерофеев. Звукорежиссер Павел Гвозденко, а редактор Марианна Никольская. До новых встреч!
Счастливо, ребята!
Удачи!
7:44 в Петербурге. Закончилась передача для ребят. И подошло к концу время, отпущенное вам, друзья мои, на то, чтобы ответить на вопрос нашей литературной радиовикторины. Пора подвести ее итог.
Книжный вопрос.
Сегодня мы спрашивали вас, как называется кратковременный интенсивный эмоциональный процесс взрывного характера, часто сопровождающийся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних органов. Нет, друзья мои, это не гнев, не нервный срыв, не псих, не импульсивность, не истерика, уж точно не пертурбация и даже не стресс, хотя это уже немножко теплее. Нет, правильный ответ – аффект. Аффект, именно так называется этот процесс. Его правильный ответ дали многие участники игры. Первой же была Наталья, чей номер мобильного телефона с кодом 921 начинается с цифр 961. И вот ей-то и достанется у нас сегодня приз, предоставленный издательским домом «Питер». Книга Павла Симонова «Эмоциональный мозг». Научные работы психофизиолога, биофизика и психолога Павла Васильевича Симонова посвящены физиологии высшей нервной деятельности, то есть изучению мозговых основ поведения. Им создан и экспериментально обоснован специальный подход к анализу поведения и высших психических функций человека и животных, который позволил дать естественно-научное обоснование таким ключевым понятиям общей психологии, как потребность, эмоция, воля или сознание. В этой книге рассматриваются нейрофизиологические, нейроанатомические и психологические аспекты исследования эмоций. Итак, Павел Симонов «Эмоциональный мозг». На сайте издательского дома «Питер» вы можете более подробно ознакомиться с этой книгой и даже полистать ее электронную версию. А сегодня она достается нашему победителю, победительнице Наталье. Еще раз напомню, номер ее мобильного телефона с кодом 921 начинается с цифр 961. Уважаемая Наталья, теперь ждите контрольного звонка из нашей редакции. А мы продолжаем программу «Невского утра», и я уступаю место у микрофона нашему спортивному обозревателю Борису Гулину.
Радио России, Санкт-Петербург. Спорт.
Доброе утро. У микрофона Борис Гулин. Осень – время легкоатлетических соревнований, в том числе и для всех желающих. Одно из самых массовых – это Всероссийский день бега «Кросс нации». Он пройдет 18 сентября в Санкт-Петербурге на Крестовском острове. В забеге примут участие мужчины и женщины 5 возрастных групп. Длина дистанции – 5000 метров. В 11:40 состоится торжественное открытие соревнования, а в полдень будет дан старт. Все пришедшие на финиш получат памятную медаль. Вчера хоккеисты петербургского СКА провели выездную встречу в Сочи со спортсменами одноименного клуба. Сочинцы практически сразу же остались в меньшинстве. Но ни в этот раз, ни в следующем розыгрыше лишнего армейца не реализовали свой шанс. Уверенно защищал ворота южан Магнус Хельберг. К тому же дважды ему помог каркас ворот. У армейского голкипера Юхансона работы было не так много, но и он действовал очень надежно. Так что зрителям пришлось долго ждать заброшенной шайбы. Только в конце второго периода армейцы сумели открыть счет. В большинстве на 38-й минуте Йонас Кемпанин поставил клюшку под дальний бросок Поленкова 1-0. Через 2,5 минуты после начала третьего периода финский форвард СКА оформил еще и дубль. Точный пас ему выдал Кузьменко из-за ворот, а Кемпанин им воспользовался. После пары ответных выпадов соперников Йонас мог заходить и на хитрик, но пас Бурдасова с края площадки перехватил Хельберг. И в дальнейшем петербуржцы владели инициативой и заслуженно победили 2-0. Армейцы возвращаются домой. 21 сентября они сыграют в Ледовом дворце с Амуром. Вчера в Москве на стадионе РЖД-арена прошел матч первого тура группового этапа Лиги Европы в группе Е. Локомотив принимал Марсель. На 59-й минуте гости вышли вперед, реализовав пенальти. Заработал 11-метровый штрафной удар, а затем его уверенно исполнил Дженгиз Уэндер. Отыграться Локомотиву удалось уже в концовке. На 89-й минуте равновесие в счете восстановил Фаустино Анжари, вышедший на замену. Завоеванное очко стало первым для российских клубов в эту еврокубковую кампанию. Встреча с греческой командой «Лаврио» стала последней для нашего баскетбольного «Зенита» на Кипре, где он готовился к официальному сезону. В стартовой пятерке на паркет вышло уже привычное сочетание «Ллойд», «Пойтрес», «Панитко», «Напьер» и «Микки». Но игра в первые 10 минут у россиян не пошла. 21-15 в пользу соперников. Переломить ход встречи синие белогубые смогли уже на 15-й минуте. Во-первых, наконец полетели в цель трехочковые броски. 2 на счету Сергея Карасева, по одному Берона, Кузьминскаса и Фрэнкпа. Во-вторых, петербуржцы отдали всего 2 подбора на своем счете, забрав при этом 8. Сергей Карасев провел на площадке почти всю четверть и помимо 2 трешек отметился еще 2 подборами в защите и 2 результативными передачами. С преимуществом в 13 очков, 28-41, команда ушла на большой перерыв. В третьей четверти «Зенит» еще более увеличил темп, так что к началу четвертой четверти отрыв достиг 30 очков. И на финише встречи «Зенитцы» не позволяли набирать очки соперникам бросками из-за дуги, а также допустили всего 4 попадания со средней дистанции. У «Зенита» же продолжал результативно играть Сергей Карасев. Вновь 3 попадания со средней дистанции, подбор в нападении, еще 2 результативные передачи. 100% показатель реализации показал и Алекс Пойтрес. 4 из 4 со средней дистанции, 2 из 2 на штрафной. Со счетом 68-36 «Зенитцы» начинают заключительную 10-минутку. А итоговый счет на табло 79-51 в пользу «Зенита». Команда отправляется домой и продолжит подготовку к сезону в Петербурге. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
О новостях спорта вам, как обычно, рассказывал Борис Гулин. Спасибо, Борис. Ну а мне в этой части Невского утра осталось лишь рассказать вам, друзья мои, о погоде. Что я с удовольствием и сделаю, но уже в самом конце часа. После песни в исполнении Галины Бовиной и Владислава Лунковского и небольшой рекламы.
Не прожить нам в мире этом без потерь, без потерь. Не пройдет, казалось, лето, не пройдет, казалось, лето, а теперь, а теперь листья желтые над городом кружат. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает. Золотой, золотой.
Осень землю осыпает, осень землю осыпает красотой.
над городом кружатся. Листья желтые под ноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Листья желтые над городом кружатся. Листья желтые нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Скажите, что вам снится?
Что вам снится?
Что вам снится?
Что вам снится?